Ну, сейчас я представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Три года после нападения на Нальчик, что привело к такому массированному выступлению против властей Кабардино-Балкарии. Спор о том, состоятся ли на Украине досрочные парламентские выборы, теперь решается в суде. В Праге открылся форум 2000. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, ровно три года назад в Нальчике было совершено нападение на отделение милиции, ФСБ, воинскую часть и на другие силовые структуры Кабардино-Балкарии. В ходе боев на улицах города только по официальным данным погибло почти 150 человек. Международный правозащитный центр «Мемориал» представил доклад «Кабардино-Балкария на пути к катастрофе». В докладе речь идет о том, что привело к нападению на Нальчик в октябре 2005 года. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Долгое время Кабардино-Балкарию называли островком стабильности в неспокойном регионе. В 2005 году в Нальчике даже собирались проводить конференцию, посвященную уникальному опыту республики. Об этом напомнил член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Хорошо, что не провели. А с другой стороны, произошедшее там стало загадкой. Политковский еще в 2005 году сформулировал, что мы ничего не знаем о северокавказских исламских сообществах, о том подполье, которое там выступило. Нашелся человек, который большим тщанием сделал некоторые исследования.
Вооруженная группировка исламских радикалов насчитывала около 200 человек. Нападению подверглись силовые структуры Кабардино-Балкарии, в частности, отделы МВД и здания ФСБ. Бои шли во многих районах Нальчика. По официальным данным, в ходе двухдневных боев погибли 97 вооруженных исламских радикалов, 35 сотрудников правоохранительных органов и 14 мирных граждан. Разобраться в причинах трагических событий в Нальчике 13-14 октября невозможно без подробного анализа мусульманского сообщества Кабардино-Балкарии, говорит автор доклада Александр Жуков.
В свете всех этих фактов, которые стали всплывать наружу после произошедшего, после октябрьской трагедии, в правозащитном сообществе укоренилась точка зрения о том, что Кабардино-Балкарский джамаат был исключительно жертвой, что основной причиной этих событий и радикализации части этого мусульманского сообщества были репрессии, жестокие репрессии со стороны правоохранительных органов, в первую очередь местного МВД во главе с бывшим министром Хачимом Шагеновым. В то же время, на наш взгляд, любая попытка разобраться в причинах этих событий заведомо будет неполной, без анализа того, что же на самом деле представляло собой данное мусульманское сообщество. И вот наша работа – это, собственно, попытка дать такой анализ. Здесь мы рассматриваем в первой части работы религиозные убеждения, духовные истоки Кабардино-Балкарского джамаата. Даем характеристику внутриобщинных отношений, порядков, сложившихся в этом довольно закрытом мусульманском сообществе. Значительная часть работы посвящена проблеме власти внутри Кабардино-Балкарского джамаата, отношений по линии Амир, лидер джамаата, и подчиненный, рядовой член этого сообщества.
Сотрудники правозащитного центра «Мемориал» пришли к выводу, что вооруженное нападение на Нальчик произошло по нескольким причинам, продолжает Александр Жуков.
Разумеется, это та репрессивная политика, которую осуществляли силовые структуры Кабардино-Балкарской республики. По сути, в 2003-2005 годах против мусульманского сообщества Кабардино-Балкарского джамаата была развязана настоящая война. В Кабардино-Балкарии были так называемые ваххабитские списки, и силовики действовали преимущественно, отрабатывая списки неблагонадежных. Разумеется, сюда же относятся, к этому конфликтогенному фактору относятся также действия представителей местной власти, администрации городов и сел Кабардино-Балкарии, попытки грубого вмешательства во внутренние дела религиозных общин, а также непродуманная, а порой откровенно провокационная политика духовного управления мусульман, которая полностью дискредитировала себя в глазах мусульманского сообщества вообще, не только Кабардино-Балкарского джамаата. Но, с другой стороны, мы пришли к выводу о том, что не менее серьезным фактором, приведшим, в конце концов, к эскалации насилия, была политика самих амиров Кабардино-Балкарского джамаата. Их плохо скрываемые связи с лидером мусульманских радикалов в Чеченской республике и Дагестане. Одним из выводов этого доклада, собственно, анализа имевшихся в нашем распоряжении источников, стало то, что эскалация насилия внутри джамата происходила параллельно, на определенных этапах, даже независимо от действия силовых структур.
По подозрению причастности к вооруженному нападению, правоохранительные органы задержали около 2000 человек. Более 20 жителей республики объявлены в розыск. В настоящее время следствие завершено. На скамье подсудимых находится 57 человек. Если на судебном процессе не последует открытого анализа причин трагических событий 13-14 октября, в обществе заметно усилятся протестные настроения, полагает глава Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
То, что не будет скрыты все причины произошедшего, процесс не выльется в открытое, гласное, серьезное исследование того, как и почему произошло вот это вот трагическое событие. Если это не произойдет, то да, будут увеличиваться скрытные протестные настроения, которые будут вести к тому же процессу, что в Ингушетии. Там эти протестные настроения выливаются в скрытую поддержку боевиков, в скрытую поддержку вооруженного подполья. И почему, собственно говоря, маленькая Ингушетия, наводненная диким количеством силовиков, все равно является самой горячей точкой. И справиться с этим подпольем нельзя. Понятно, что этому способствует расхождение, недоверие народа и власти, и, соответственно, у населения нет никакой надежды на возможность в законном порядке защищать свои права. Вот что происходит в Ингушетии.
Говорил Олег Орлов. После октября 2005 года политологи с особым вниманием следят за ситуацией в Кабардино-Балкарии. Говорит руководитель общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Вспоминаю вот октябрьские события. Нальчики, можно сказать, что они отражают вообще общую динамику развития ситуации на Северном Кавказе. Сначала вроде бы самая лояльная и самая спокойная северокавказских республик, Кабардино-Балкария, вдруг была поражена неожиданным всплеском насилия, неожиданным выступлением молодых людей и перестрелками в центре кабардино-балкарской столицы. Но это свидетельствует о том, что вот то спокойствие и то умиротворение, которое сейчас как бы происходит на Северном Кавказе, оно скорее поверхностное. Процессы, которые происходят внутри северокавказских регионов, они не контролируются властью. Более того, в ряде случаев мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда власть даже не знает об этих процессах, идущих внутри республики. Поэтому наверх, Ростов-на-Дону, и в Москву идут отчеты о том, что все спокойно, все гладко и все хорошо. На самом деле зреют такие события, которые являются сюрпризом для самих властей.
Говорил Тимур Музаев. По мнению политологов, власти Кабардино-Балкарии выбрали исключительно полицейские методы борьбы с радикальными исламистами. А это может привести к новым вооруженным вспышкам. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 17:15. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский союз приостанавливает на полгода действие запрета на въезд в ЕС президента Беларуси Александра Лукашенко и некоторых других белорусских официальных лиц. Решение принято в ответ на недавнее освобождение в Беларуси политических заключенных. Франция и Германия на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге предложили вновь начать переговоры с Россией о стратегическом партнерстве, приостановленные после российско-грузинского конфликта. Великобритания, Швеция и некоторые другие страны выступают против. Нобелевскую премию по экономике за этот год получил профессор Принстонского университета Пол Кругман. Великобритания объявила о планах инвестировать в три крупнейших банка страны 37 миллиардов фунтов в рамках 500-миллиардного плана поддержки финансовой системы государства. Германия и Франция сегодня, как сообщается, объявят о планах выделить на помощь банкам сотни миллиардов евро. Совет Федерации России на внеочередном заседании одобрил пакет мер, направленных на стабилизацию финансовой системы. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19:00 в эфир выйдет передача «Время гостей». Сегодня гость нашей студии в Москве – общественный деятель Ирина Хакамада, а ведет сегодняшний выпуск «Времени гостей» моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Вновь о ситуации на Украине, где борьба за объявленные президентом Виктором Ющенко досрочные выборы парламента переместилась в суды, соответственно, заблокировано начало избирательной кампании перед этими выборами, назначенными на 7 декабря, рассказывает наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
Сторонники премьер-министра Юлии Тимошенко добились судебного решения, согласно которому приостановлено действие президентского указа относительно роспуска Верховной Рады. Команда Виктора Ющенко сразу же оспорила постановление окружного суда в апелляционном административном суде Киева, говорит представитель президентской канцелярии Руслан Кирилюк. В результате этого откровенно рейдерского решения, которое было принято по классическим правилам рейдеров, вечером в минувшую пятницу фактически блокируется избирательный процесс. Ссылаясь на опыт прошлогодних внеочередных выборов, юристы подчеркивают, что подобные дела может решать исключительно Конституционный суд Украины. Между тем, из-за судебных разбирательств сорван график подготовки к выборам, и некоторые члены Центра избиркома не исключают, что назначенное на 7 декабря голосование может быть перенесено на более поздний срок. А в окружении президента Ющенко убеждены, что предвыборный процесс возобновится в ближайшие часы. До конца дня Киевский апелляционный административный суд может отменить решение о приостановке указа президента. Антиконституционным и антинародным называет этот документ глава кабинета министров, отказываясь пока финансировать перевыборы. Судебную волокиту многие эксперты объясняют попытками блока Юлии Тимошенко затянуть время для того, чтобы обеспечить себе лучшие стартовые возможности перед началом кампании. Дополнительные дни нужны премьер-министру и для того, чтобы составить избирательный список, в который могут войти и политики из нынешнего пропрезидентского блока. Один из них – глава МВД и лидер народной самообороны Юрий Луценко. Он давно стал на сторону Тимошенко и сейчас призывает провести параллельно досрочные и парламентские, и президентские выборы. Оппозиционная партия регионов, хотя и поддерживает такую инициативу, однако считает ее невыполнимой, говорит один из лидеров регионалов Александр Ефремов.
У нас есть один способ провести досрочные выборы президента, если президент напишет заявление и сам пойдет на эти досрочные выборы. Если он это сделает, мы будем приветствовать.
В канцелярии Виктора Ющенко считают, что для досрочных президентских выборов нет никаких правовых оснований. А сам глава государства продолжает заявлять, что несмотря на колоссальное сопротивление премьер-министра и ее блока, парламентские выборы состоятся. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 17:20. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И в ближайшие несколько минут отвлечемся от текущих новостей. Поговорим о ситуации на телевидении. Ледовые шоу, скандальные шоу, исторические шоу чередуются сейчас в эфире национальных каналов. Ну, премьер-министр Владимир Путин появляется на экране иногда с цыплятами, иногда с тигрятами. О чем свидетельствует такая телевизионная стилистика? Разговор на эту тему состоялся сегодня в нашей московской студии. В нем участвовали писатели, телевизионный ведущий Леонид Млечин и телеобозреватель российской газеты Юрий Богомолов. Ну, а вела разговор моя коллега, телеобозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева.
Леонид, вот вся эта такая бурлящая история, скандально-шумная, с специально такими медиатизированными персонажами, типа Ксении Собчак или там юмориста Галкина, и вот наоборот утешительная история с животными, птенцами, вот такими ласковыми историями из жизни премьера, это некоторый такой отвлекательный момент, маневр, или все-таки это преувеличение?
Мне кажется, слишком хитро. Просто реальная политика, реальная экономика, они исчезают. Они вне поля зрения, сознательно вытолкнуты. Ну, а природа же не терпит пустоты, а телевизионный экран тем более. Естественно, надуваются и приобретаются противоестественно большие размеры те жанры, которые доходили бы в другом случае в более скромное место. Вот и все. Не тут такого хитрого замысла в этом нет. Замысел есть как раз в том, чтобы изъять реальную политику из поля поле зрения людей, в этом есть замысел, да. И как в советские времена тоже реальной политики никакой не существовало, что он некий миф придуманный такой, существующий в пустых словах и пустых речах. Так и сейчас реальной политики нет, реальной экономики нет. Нет ни в жизни, ни на телевидении, кстати говоря, нет политики. Политики нет. Но вчера были выборы, которые сопровождались. И знаете, выборы...
Они шли, кстати, последними сюжетами про выборы в политических
программах. Ну, это справедливо, потому что выборы — это теперь, знаете, такой языческий обряд. Люди приходят куда-то, они уж не очень хорошо помнят зачем, но помнят, что надо прийти, прийти с семьей. Там встречают музыка, какое-то угощение выставляется, да. И вот это такой обряд, в котором люди участвуют по традиции. Ну, если это же не политика, что про нее рассказывать, соответственно, нечего. Ну, такие процессы, которые идут рука об руку, да. Ну, естественно, телевидение замещается чем-то таким, чем-то другим.
История, кстати, на экране тоже трансформировалась по сравнению с парой лет назад. Либо у нас сейчас кремлевские принцессы последние две недели, или вот такая мифология новая вокруг проекта «Имя России», где, собственно, про историю-то почти ничего нет. Это такое по мотивам истории скорее.
Тут два процесса. Один происходит на всем пространстве СНГ. Такая историзация политики или политизация истории. То есть приспособление истории к нуждам текущей политики. Как говорил когда-то Лукач, ленинизм есть приспособление марксизма к решениям очередного пленума. Так и здесь использование истории, так сказать, для нужд текущей власти. Это один процесс. А второй процесс — это театрализация истории уже просто для рейтинга, для зрителей, для красоты. Они идут рука об руку, оба, конечно, разрушают историю реально.
Вот это вот последняя любовь и наших главных лиц, вернее, главного лица и телевидения к животному миру.
Я думаю, здесь вот какая проблема. Животные или детишки, или кто еще. Для меня совершенно очевидно, что в нынешней ситуации для, значит, первых лиц, президента и премьера, имидж – все. Что касается имиджа премьер-министра, то его надо все время держать как бы в незамутненном и чистом виде.
Напомню, что участниками разговора, который состоялся в студии «Радио Свобода», были телеобозреватель российской газеты Юрий Богомолов и телеведущий и писатель Леонид Млечин. Ну, а вела беседу телеобозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Нашу программу продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин. Центральная тема предвыборная. Барак Обама сейчас уже заметно опережает по популярности, согласно опросам, своего соперника на предстоящих выборах президента США Джона Маккейна.
В пятницу, через несколько дней после важных дебатов кандидатов в президенты и их заочной полемики относительно того, как предотвратить серьезный экономический кризис, выяснилось, что Барак Обама укрепил свои позиции в глазах избирателей. С подробностями Алан Давыдов.
Согласно опубликованным в пятницу данным опроса, избиратели отдают Бараку Обаме предпочтение перед Джоном Маккейном в соотношении 48 к 43. При этом преимущество Обамы среди женщин, являющихся важным сегментом еще не определившейся прослойки избирателей, выросло с 9 до 12. 12%. Демократический кандидат также прибавил в популярности среди молодых и испаноязычных американцев. Среди независимых избирателей его преимущество по сравнению с Маккейном достигло 10%. Большинство наблюдателей склонны объяснять такой успех Обамы усиливающимися тревогами относительно экономической ситуации. Насколько солидным выглядит отрыв Обамы от Маккейна сейчас, за три недели до выборов? Об этом я спросил профессора Принстонского университета Джулиана Зелицера. На мой взгляд, это убедительный отрыв. Обама существенно ушел вперед не только по результатам общенациональных опросов. Он лидирует и в большинстве штатов. Единственное, что здесь может вызвать сомнение, это насколько чистосердечно респонденты опроса утверждают, что проголосовали бы за Обаму. И все же цифры настолько значительны, что позволяют сделать вывод о действительном снижении рейтинга Джона Маккейна в последние две недели. В последние дни бросается в глаза заметная разница в стиле предвыборных акций кандидатов в президенты. Выступая в пятницу в штате Огайо, Барак Обама настаивал на том, что в момент серьезного экономического кризиса американцам непозволительно давать выход эмоциям, способствующим расколу общества, что сейчас не время давать волю страху или панике. В свою очередь, лагерь Маккейна продолжает использовать тезис о якобы дружеских отношениях Обамы с Уильямом Эйерсом, который в 60-е годы рассматривал теракты в правительственных учреждениях как средство протеста против войны во Вьетнаме. Согласно предвыборным роликам Маккейна, Обама – человек с неясными амбициями, дурными суждениями и представляет слишком большой риск для Америки.
Между тем, за 3 недели до президентских выборов появилась информация, заставившая республиканцев с тревогой заговорить о вероятности манипулирования избирательным процессом в некоторых округах. Агенты ФБР провели обыск в штаб-квартире известной общественной организации, занимающейся регистрацией избирателей. Власти говорят о том, что группа, возможно, занималась подлогом. И это не единственный потенциально криминальный избирательный сюжет, рассказывает Ян Ронов.
Либеральная «Нью-Йорк Таймс», традиционно поддерживающая кандидатов от Демократической партии, опубликовала статью под названием «В финансовых документах Обамы указаны фальшивые жертвователи». Кандидат в президенты от Демократической партии сенатор Барак Обама получил от своих сторонников рекордную для избирательной кампании сумму – $450 миллионов. Многие вносили в его избирательный фонд по 10 или по $25. Но, как показала проверка, проведенная газетой «Нью-Йорк Таймс», некоторые жертвователи фиктивны. Газета гадает, почему понадобилось жертвовать деньги под фальшивыми фамилиями. Возможно, чтобы обойти закон, ограничивающий сумму пожертвования от одного и того же лица. Пока раскрыто на $40 тысяч таких подозрительных взносов. В связи с этим Национальный комитет Республиканской партии подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию. Сообщается, что в Техасе партийные активисты подписывали регистрационные формы фамилиями умерших. Алексис Гидри с удивлением узнала, что ее мама лично принесла свою регистрационную форму в местную избирательную комиссию. Как она могла это сделать, если она умерла от рака почти год назад? Об этом рассказала Эми Дэвис, автор журналистского расследования в техасском округе Харрис.
Более 4000 зарегистрированных недавно избирателей оказались умершими. Их фамилии, вероятно, попросту вырезаны из траурных объявлений в газетах. Таких мертвых душ набралось 4462. Много это или мало? Очень много, если вспомнить, что в 2000 году Джордж Буш стал президентом, обойдя своего соперника всего на 537 голосов в штате Флорида. В целом, по штату Техас более 49 тысяч регистраций вызывают подозрения. Из них более 23 тысяч подписаны умершими. Тем временем разразился скандал с Ассоциацией общественных организаций за неотложные реформы, сокращенно ACORN. Как оказалось, в Кливленде, штат Огайо, активисты этой организации в нарушение закона подкупали малоимущих наличными деньгами или задаривали сигаретами, лишь бы те согласились зарегистрироваться в качестве избирателей демократов. Деятельность ассоциации теперь расследуется властями нескольких штатов, в том числе Миссури, где обнаружены сотни фальсифицированных регистрационных форм. Всего организация ACORN зарегистрировала по стране 1 300 000 избирателей демократов.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз приостанавливает действие запрета на въезд в ЕС президента Беларуси Александра Лукашенко и некоторых других белорусских официальных лиц. Решение сроком на полгода принято министрами иностранных дел стран ЕС в ответ на недавнее освобождение в Беларуси политических заключенных. Франция и Германия на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге предложили вновь начать переговоры с Россией о стратегическом партнерстве. Переговоры были приостановлены после российско-грузинского вооруженного конфликта. Великобритания, Швеция и некоторые другие страны выступили против возобновления переговоров. Нобелевскую премию по экономике за 2008 год получил американец Пол Кругман. Награды отмечены сформулированная Кругманом теория о причинах глобальной урбанизации, связавшей вопросы международной торговли и экономической географии. Великобритания объявила о планах инвестировать в 3 крупнейших банка страны 37 миллиардов фунтов в рамках 500-миллиардного плана поддержки финансовой системы государства. Германия и Франция сегодня, как сообщается, объявят о планах выделить помощь банкам сотни миллиардов евро. Совет Федерации России на внеочередном заседании одобрил пакет мер, направленных на стабилизацию финансовой системы. Антикризисные законы были в пятницу приняты Государственной Думой. Речь идет, в частности, о предоставлении внешэкономбанкам, другим банкам и компаниям кредитов для погашения иностранных займов. Партия «Единая Россия» получила большинство голосов избирателей в 5 регионах, где в воскресенье прошли выборы в парламенты. Кандидаты от «Единой России» победили и на всех выборах мэров, сообщил представитель Центра избиркома Валерий Крюков. На парламентских выборах в Литве лидирует, по предварительным данным, оппозиционная правоконсервативная партия «Союз Отечества. Христианские демократы». На втором месте партия «Народного возрождения», на третьем партия «Справедливость и порядок» экс-президента страны Роландоса Паксоса. У правящих социал-демократов лишь четвертое место. Иракский премьер-министр Нури Аль-Малики заявил, что британским военным пришло время покинуть страну. В интервью газете «Таймс» он сказал, что правительству Ирака больше не нужна помощь британцев для поддержания безопасности на юге страны. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Праге началась работа представительной международной конференции, которая называется «Форум-2000». Напомню, что эту площадку для дискуссии организовал бывший президент Чешской Республики Вацлав Гавел. И в прямом эфире наш специальный корреспондент на форуме, обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн. Ефим, здравствуйте. Расскажите подробнее о первом дне форума.
На этот раз форум 2000 проходит сразу на 4 площадках, поэтому мне сложно было побывать на всех. Я успел посетить только 2 семинара. Один из них был посвящен обсуждению проблематики веры и фанатизма, если хотите, религии и фанатизма. И все выступавшие, среди них были достаточно интересные люди, в том числе и религиозные деятели, но не только политики. В частности, скажем, генеральный секретарь организации «Репортеры без границ» Роберт Менар. Они все указали на существенную разницу между религией и фанатизмом, заключающуюся именно в том, что фанатизм оказывается в прямом противоречии с религиозными догмами практически всех мировых конфессий. Другая панель или другой семинар был посвящен вопросу, почти философскому вопросу, о власть имущих и безвластных, или власть неимущих. Выяснилось, что диссиденты из ряда стран сошлись во мнении о том, что практически проблемы, которые стоят перед ними, весьма похожи, независимо от того, где находится страна, на латиноамериканском или на евроазиатском континенте. Например, Винсент Фокс, бывший президент Мексики, который вел это обсуждение, указал на то, что практически во всех латиноамериканских странах приход к власти будущих диктаторов сопровождался расцветом, краткосрочным, правда, расцветом демократии, после чего диктатор начинал подминать под себя все и вся, продлевать сроки своих полномочий, как это сейчас совсем недавно произошло, например, с Эво Моралесом или с Уго Чавесом в Венесуэле. И далее наступала как бы потомственная диктатура. Та же самая проблематика оказалась примерно в Азии. Гарри Каспаров указал на схожесть с развитием ситуации в России, где Путин также пришел к власти как бы с рядом демократических лозунгов, но постепенно от них отказывался. А Александр Мельникевич провел параллель с Белоруссией. Оказалось, что практически во всех странах ситуация весьма и весьма похожа. Это так называемая нелиберальная демократия, приход к власти на плечах большинства, если хотите, в результате вполне демократических выборов, а потом постепенное ограничение свобод и урезание демократических возможностей для населения, которое ведет к установлению пожизненной диктатуры. Вот это было второе обсуждение, второй семинар.
Большое спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш специальный корреспондент на форуме 2000, который проходит в Праге, обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн. Мы будем знакомить вас с событиями форума и в наших дальнейших программах. Реставраторы установили возраст древнейшей русской иконы. Одна из тем сегодняшнего выпуска новостей и науки. Его представит Ольга Орлова.
В
В Южной Африке при исследовании рудника, где раньше добывали золото, на глубине почти 3 километра под землей найдена необычная бактерия. Микроорганизм обнаружен в пробах воды, которая сочится сквозь стены рудника. Ученые пришли к выводу, что в отличие от всех известных экосистем, на глубине рудника живет только один вид бактерий. Генотип микроорганизма полностью расшифрован. Найдены гены, позволяющие бактерии получать энергию непосредственно от распада радиоактивного урана. А энергия Солнца бактерии не нужна. Ученые считают, что подобная бактерия могла бы выжить глубоко под поверхностью Марса или на спутнике Сатурна Энцеладе. Международная группа экономистов при поддержке Европейской комиссии завершила исследование, названное «Экономика экосистем и биоразнообразие». Руководивший проектом экономист Deutsche Bank Паван Сугдев заявил, что сокращение мировых запасов леса обойдется человечеству дороже, чем сегодняшний банковский кризис. Если потери от кризиса, по оценке финансовых аналитиков, составят 1,5 триллиона долларов, то потери от вырубки лесов, как считают авторы проекта, составляют от 2 до 5 триллионов долларов ежегодно. И так продолжается уже много лет. Если площадь лесов будет и дальше уменьшаться такими темпами, человечеству придется строить резервуары для чистой воды и возводить сооружения, поглощающие углекислый газ. Самая большая опасность, по версии экспертов, угрожает тропическим лесам Амазонки и Конго. Спутник Европейского космического агентства «Корот», возможно, обнаружил самую тяжелую планету среди всех известных. Спутник предназначен для поиска экзопланет, которые вращаются около далеких звезд. По данным спутника, удалось описать объект, обращающийся вокруг звезды, размер которой немного больше Солнца. Диаметр объекта составляет около 150 тысяч километров, это размер Юпитера. Но масса объекта в 22 раза больше массы Юпитера, а плотность объекта в 2 раза больше плотности свинца. Ученые склоняются к мысли, что обнаруженное небесное тело все-таки не планета, а не загоревшаяся звезда. Специалисты Московского государственного научно-исследовательского института реставрации установили время создания иконы, которая считается древнейшей из написанных на Руси. Это икона апостола Петр и Павел из собрания Новгородского музея-заповедника. Ученые выяснили, что пигмент желтого цвета, который использовал древний иконописец, содержит олово, свинец и кремний. Состав пигмента оказался аналогичен использованному при оформлении астромировой Евангелия. Это Евангелие надежно датируется 1057 годом. Реставраторы предположили, что икона также была написана в середине XI века.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Гибель в автокатастрофе лидера партии «Альянс за будущее Австрии» 58-летнего Йорга Хайдера не только вызвала в этой стране беспрецедентную волну общественного интереса, но и спровоцировала начало дискуссии о ближайшем политическом будущем. Хайдер – правый популист, по мнению многих, самый одиозный в послевоенной истории Австрии политик. Он возглавлял правительство области Каринтии и пользовался большой популярностью среди части избирателей и влиянием, особенно в правой части политического спектра. Хайдер сам сидел за рулем служебного БМВ, который на ночной дороге более чем в 2 раза превысил допустимую скорость. Он пытался совершить обгон и не справился с управлением. О реакции на гибель Йорга Хайдера и политической дискуссии вокруг его личности рассказывает наш корреспондент Юрий Векслер.
Трудно назвать маломальски значимого австрийского политика, который не высказался бы в эти дни о значении Хайдера для австрийской политической жизни и не выразил бы соболезнования семье Йорга Хайдера. Процитирую 2 высказывания. Хайнц Фишер, президент Австрии. Хайдер был политиком со многими талантами. Своей деятельностью он многих приводил в восторг и внес решающий вклад в своей критической позиции в понимании многих проблем. Альфред Гузенбауэр, нынешний бундесканцлер. В качестве многолетнего руководителя земельного правительства он не только решающим образом повлиял повлиял на жизнь в Каринтии, но и в целом в течение десятилетий накладывал отпечаток на внутриполитический ландшафт Австрии. Конец цитаты. Йорг Хайдер в возрасте 36 лет возглавил национал-консервативную австрийскую партию «Свободы» и был ее руководителем в течение 14 лет. Он привел партию к самому большому успеху на выборах в 1999 году – 27% голосов избирателей, после чего партия вошла в правительственную коалицию с Австрийской народной партией. 14 стран ЕС, но не сама организация, резко сократили тогда сотрудничество с Австрией. Реагируя на это, Хайдер вскоре сложил с себя формальный титул лидера своей партии, при этом оставаясь реальным лидером. В 2005 году в партии Хайдера произошел раскол, в результате которого и возникла новая партия под его руководством – Альянс за будущее Австрии. На недавних, в конце сентября, парламентских выборах в Австрии обе правые партии, бывшая и новая партия Хайдера, набрали вместе наибольшее число голосов, но по оценке самого Хайдера, отрицавшего возможность альянса со своей бывшей партией, цель обеих партий не допустить новой большой коалиции достигнута не была. Комментаторы отмечали, что голосовавшие за новую партию Йорга Хайдера голосовали прежде всего лично за него. Параллельно Йорг Хайдер в течение последних 9 лет был губернатором федеральной земли Каринтия, где его популярность и популярность его новой партии чрезвычайно высока. Взгляды Хайдера не раз менялись. Он был одно время сторонником, затем противником членства Австрии в ЕС, но при этом, например, выступал за принятие в ЕС Турции. В интервью перед сентябрьскими выборами Йорг Хайдер сказал: «Мы ни в коем случае не являемся правоэкстремистской партией. Мы политическое движение, которое с 1948 года под другими названиями было представлено в австрийском парламенте и занимает позицию справа от центра». Наиболее взвешенную оценку фигуры Хайдера и его политической деятельности дал в эти дни бывший в течение 7 лет канцлером Австрии Вольфганг Шюссель. «Я полагаю, что его не следует ни демонизировать, что в течение многих лет делалось в частности за границей, ни героизировать. Он был одним из безусловных талантов во внутренней политике Австрии. Я наблюдал его в действии на протяжении почти 40 лет. Мы были прежде всего конкурентами, в определенный период партнерами. Он был человеком, нарушающим покой. Он всегда хотел что-нибудь изменить, жаждал перемен. Иногда даже сам становился себе препятствием. Но он повлиял на многие важные решения, которые без него, может быть, и не возникли бы вообще». Известна скандальная фраза Хайдера: «В Третьем рейхе была достойная политика трудоустройства, был тот уровень занятости, который не способно достичь нынешнее правительство в Вене». На вопрос, произнес ли Хайдер эти слова только ради голосов определенной части избирателей, или он так действительно думал, Вольфганг Шюссель ответил: «Невозможно заглянуть в душу другого человека, а в такой момент и вообще не следует этого делать. Я полагаю, что лично Йорг Хайдер никогда не находил в национал-социализме ничего привлекательного и достойного восхваления. Но он избирал некоторые сентенции как сигналы для части потенциальных избирателей, задевая в них определенные элементы, связанные с тем временем. Привязанность к родине, патриотизм, культ семьи, сплоченность. Хайдер сознательно напоминал об этих моментах, привлекательных для определенной части националистски настроенных избирателей. Да, он был популистом. Он охотился, например, за голосами крестьян. Некоторые называли его крысоловом, но он был политиком, который умел разговаривать с людьми, с простыми людьми, умел их слушать. Он был своим человеком в любой пивной, где он сразу улавливал настроение и был мастером создания атмосферы, и это всегда была позитивная атмосфера». Вспоминая о создании коалиции с партией Хайдера, Вольфганг Шюссель сказал: «Создание такой коалиции имело тогда смысл, и мы проработали вместе 7 лет, в течение которых Австрия стала во многих сферах примером для других стран». Был ли Йорг Хайдер демократом? «Я полагаю, что каждый из нас, Шрёдер, я, Лафонтен или Хайдер, каждый из нас должен иметь право считать себя демократическими политиками. Можно во многих темах быть несогласными друг с другом, но нам всем надо воздерживаться от размахивания дубинкой и обвинений того или иного в фашизме. Как в Германии, так и у нас в Австрии развитая парламентская демократия в состоянии справиться с любыми тенденциями в развитии общества. А как показал опыт нашей коалиционной работы, иногда кризис предоставляет шансы для позитивного развития, что, как мне кажется, нам в Австрии и удалось сделать», — говорил бывший канцлер Австрии Вольфганг Шюссель. Юрий Векслер, специально для Радио Свобода.
Репортаж Юрия Векслера прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Мировая политика». В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз приостанавливает на полгода действие запрета на въезд в ЕС президента Беларуси Александра Лукашенко и некоторых других белорусских официальных лиц. Франция и Германия на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге предложили вновь начать переговоры с Россией о стратегическом партнерстве. Нобелевскую премию по экономике в этом году получил профессор Принстонского университета Пол Кругман. Великобритания объявила о планах инвестировать в три крупнейших банка страны 37 миллиардов фунтов. Германия и Франция также объявили о планах выделить помощь своим банкам сотни миллиардов евро. Совет Федерации России на внеочередном заседании одобрил пакет мер, направленных на стабилизацию финансовой системы. В пятницу антикризисные законы были приняты Госдумой. Партия «Единая Россия» получила большинство голосов избирателей в пяти регионах, где в воскресенье прошли выборы в парламенты. Кандидаты от «Единой России» победили на всех выборах мэров, сообщил представитель Центра избиркома Валерий Крюков. На парламентских выборах в Литве лидирует, по предварительным данным, оппозиционная правоконсервативная партия «Союз Отечества Христианские демократы». На втором месте партия «Народного возрождения», на третьем партия «Справедливость и порядок» экс-президента страны Раундаса Паксаса, у правящих социал-демократов лишь четвертое место. Московский областной суд вернул в Генеральную прокуратуру дело о трех обвиняемых в покушении на бывшего главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве 17 часов 47 минут. Накануне у здания управы района Можайский в Москве прошел митинг сторонников движения против нелегальной миграции с требованием найти убийцу 15-летней Ани Бешновой. По данным членов ДПНИ, убийца является выходец из Средней Азии. Тело Бешновой было обнаружено 1 октября во дворе столичной школы номер 714 на улице Кубинка. По заключению судмедэкспертов, девушка была задушена. Несмотря на заверения представителей милиции о том, что убийство взято под особый контроль ГУВД Москвы и Следственного комитета, несанкционированный митинг продолжался, и тогда сотрудники милиции, несколько раз предлагавшие собравшимся разойтись и напоминавшие им об ответственности за нарушение общественного порядка, задержали несколько десятков митингующих. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Москве Карен Гамиров.
Почти все активисты движения против нелегальной миграции, ДПНИ, задержанные за проведение несанкционированного митинга, уже отпущены. В отделении милиции находятся на данный момент лидеры движения Александр Белов и Владимир Тор. Представитель столичного ГУВД проинформировал прессу, что для раскрытия убийства 15-летней Анны Бешновой проводятся все необходимые следственные действия. Отрабатываются все версии, по делу есть подозреваемые. Руководитель общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев подчеркнул, что ДПНИ действует в прежнем ключе.
Это движение стержнем своей деятельности сделало провоцирование ненависти против нелегальных иммигрантов, фактически против всех лиц нерусской национальности. Под лозунгом «Движение против нелегальной миграции» ДПНИ фактически разжигает межнациональную и межрелигиозную рознь. Фактически то, что сейчас происходит в Москве, эти вот митинги, заявления по поводу необходимости найти преступников, как будто кто-то сомневается в том, что преступников, убивших девушку, необходимо найти. Фактически под лозунгом «Найти преступников, наказать преступников, убивших девушку» идет фактически разжигание межнациональной розни. Таким образом, ДПНИ в очередной раз пытается раскрутить карту преступлений для того, чтобы вывести себя на очередной уровень политической известности. Когда произошло известное преступление в Кондопике, тогда ДПНИ очень легко удалось оседлать волну межнациональной ненависти и выйти уже на уровень федеральной известности из ряда многочисленных националистических организаций. Второй раз такой финт, как в Кондопике, ДПНИ еще не удалось раскрутить ни со ставропольскими событиями, ни событиями в нескольких других городах. В Сибири были попытки использовать преступления для того, чтобы раскрутить маховик межнациональной национальной ненависть. Теперь преступления в Москве вновь используются ДПНИ для того, чтобы привлечь к себе внимание и для того, чтобы вновь получить массовую базу. А такая база в Москве есть. Карликовые скинхедские организации разрозненные. Это и просто молодежь, которая в силу тех или иных причин заражена межнациональной ненавистью. Для того, чтобы объединить эта организация, это ДПНИ, нужен лозунг, нужна идея. Сейчас в Москве пытаются такую идею подхватить и оседлать.
Это на благодатную почву в какие социальные слои ложится?
На призывы ДПНИ очень активно, очень охотно откликаются в первую очередь жители окраин Москвы, рабочих окраин Москвы и жители ближайшего Подмосковья. Не случайно среди большинства задержанных по делам о межнациональной ненависти, большинство задержанных оказываются жителями Люберец, Мытищи. Они сами себя чувствуют не очень уверенно. У них нет стабильной работы, стабильной зарплаты, их уровень доходов невысок. И поэтому приезжие иммигранты, им кажутся серьезной конкуренцией, серьезной опасностью для их существования, для их уровня жизни. Социальная база растет, поскольку нет только разумной национальной политики. Миграционная политика фактически сводится к проверкам паспортного режима на улицах, вокзалах.
Размышляет политолог Тимур Музаев. И еще одно наблюдение.
ДПНИ жалуются на преследование со стороны служб, на репрессии со стороны государства для того, чтобы создать себе орел неких мучеников и борцов за народное дело. На самом же деле, такое движение массовое и балансирующее на острие закона, как бы выходящее даже за рамки уголовного законодательства, никак, конечно, не могло существовать, тем более в федеральном масштабе, без очень активной, сильной поддержки спецслужб, силовых структур. Фактически силовые структуры, спецслужбы покрывают многие акции ДПНИ, за которые другая организация просто поплатилась бы существованием, а ее лидеры и ставы члены свободы.
Убийство 15-летней Анны Бешновой и очередная акция движения против нелегальной миграции. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов и почти 52 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. И завершает второй информационный час нашей программы, вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Как всегда, ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Тектоническое потрясение американской финансовой системы, вызвавшее банкротство гигантских банков и беспрецедентная готовность государства, по сути, национализировать несколько узловых институций финансовых рынков, заставило многих американских комментаторов задаться, казалось, давным-давно выброшенным на свалку истории вопросом. Состоятельна ли американская модель свободной экономики и ее священный постулат? Ставка на рыночные силы – лучшая дорога к преуспеванию. Рынки умнее правительств. В отличие от некоторых иностранных критиков, с зачастую злорадным подтекстом их заявлений, американские эксперты задаются серьезным вопросом. Не доказывает ли неожиданная шаткость локомотива американского успеха финансовой системы, что такая модель в ее чистом виде несостоятельна? Этот вопрос я поставил перед профессором экономики, сотрудником Гуверовского института Михаилом Бернштамом.
Нынешние события доказывают в очень большом масштабе то, что, в общем-то, мы знали и раньше, что финансовые рынки нуждаются в определенном контроле, в определенной дисциплине. И частично эту дисциплину создает сам рынок, но частично эту дисциплину создает государственные регуляции. И ошибка в ту или иную сторону может приводить в ряде случаев к катастрофическим результатам, что сейчас и получилось. Самый ведь сложный вопрос вот в чем. Какие именно регуляции? Потому что бывают регуляции плохие, регуляции хорошие. Год назад американское правительство ввело регуляцию, что все финансовые организации, которые держат на своих балансах облигации, поддержанные ипотекой, должны их постоянно переоценивать и отражать их реальную стоимость на рынке. Вроде бы такая хорошая, здоровая регуляция. На самом деле получилось, что падение жилищных активов, падение домовладения привело к падению на рынке этих облигаций, и всевозможные финансовые учреждения, включая банки, которые их держали, вдруг оказались на бумаге банкротами, потому что их обязательства не изменились, а их активы оказались уцененными, произошла уценка активов. И это было частичной причиной этого кризиса. Значит, это была плохая регуляция. Вместе с тем, тоже год назад ввели дерегуляцию, отменили регуляцию, которая существовала во времена Великой депрессии о том, что нельзя играть на понижение акций, не имея их в своем собственном портфеле. Вот ввели такую дерегуляцию. Эта дерегуляция тоже принесла для финансовых учреждений очень много вреда. Акции полетели вниз. Таким образом, вот вам пример плохой регуляции и плохой дерегуляции. Вот как найти в условиях того, что все время возникают финансовые новшества, финансовые инновации, как найти такие регуляции, которые будут оздоровлять рынок, а не мешать ему, вот это вот сложнейшая техническая задача. Вместо этого сейчас обсуждают всевозможные философские вопросы. Сколько должно быть правительства, сколько должно быть рынка. А вопрос самый сложный на самом деле. Что конкретно можно разрешать, а что конкретно надо приостанавливать?
Это был профессор Михаил Бернштам. Сенсационный обвал Уолл-стрит дал уникальный повод журналу Forbes обновить свои списки самых богатых людей мира с тем, чтобы выявить, так сказать, подлинность состояний первых богачей мира. Через сентябрьскую перетряску убедительнее всех прошел легендарный американский инвестор Уоррен Баффет, добавивший к своим активам за месяц 8 миллиардов долларов. Его стоимость ныне оценивается в 58 миллиардов. Он обошел традиционного лидера в этом списке, основателя компании Microsoft Билла Гейтса, потерявшего на бумаге 1,5 миллиарда долларов. Но ничто не может сравниться с потерями российских миллиардеров, чье богатство выглядит теперь эфемерным. Они за 5 месяцев кризиса потеряли 230 миллиардов долларов. Это без учета катастрофических событий октября. И, как считает профессор Маршал Голдман, кое-кому из них может даже грозить банкротство. Кое-кто из этих людей может оказаться в роли банкрота. Они взяли такие долги на скупку активов и компаний, что они не смогут их оплатить, особенно учитывая, что их залог, акции их собственных компаний, упали в цене более чем на 60%. Если с них потребуют возврата долгов, у них не будет выхода, и у банков есть право наложить арест на их собственность. Профессор, а как эта ситуация может отразиться на российской государственной казне, на уровне жизни среднего россиянина? Как признавали сами россияне, если цены на нефть упадут ниже 70 долларов за баррель, у них не достанет средств для оплаты бюджетных расходов, среди которых и зарплаты, и пенсии, и многое другое. К этому надо прибавить крайне неразумные в данной ситуации инициативы Путина. Например, повышение на 20% оборонного бюджета. У него не будет возможности оплатить эти расходы. Сомнительные начинания угрожают и ведущим российским корпорациям. Возьмите хотя бы «Газпром», который намерен потратить сотни миллионов долларов для сооружения олимпийских объектов в Сочи. Доходы «Газпрома» падают, цены акций падают. Во сколько ему обойдется такое предприятие, эти новые займы? В общем, я не думаю, что ситуация может напоминать нечто подобное кризису конца 90-х годов, но сокращение средств, поступающих от экспорта нефти, будет ощутимо. Россияне наверняка не смогут позволить себе импорт в нынешних масштабах. Сильно замедлится рост зарплат. Побег иностранных инвесторов с деньгами скажется на занятости, инвестициях и строительстве. Таковы предсказания профессора Маршала Голдмана, содиректора Центра российских исследований Гарвардского университета. Ими мы и завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – вновь мировой финансовый кризис, точнее, план спасения банковской системы, который одобрили накануне лидеры еврозоны. Европейские рынки положительно оценили этот план, подробный его анализ, рассуждения экспертов и то, как отреагировал на него и российский фондовый рынок. Все это в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир.